Monday Фарш.
Всем привет, это подкаст Monday Фарш. И с вами киношный Костя.
Это я, привет.
Балетный Боря.
Привет. Ты мне опять ставишь ситуацию, когда мне вроде как нужно сделать какой-то звук.
Попробуй сделать звук «привет» в следующий раз просто.
Привет.
Не, подожди, а правда, нужен какой-то летящий «привет». И потом приземляешь такой беззвучно.
Привет.
Неплохо, кстати. А подожди, а киношный должно быть у меня получается как-нибудь там «привет».
Музыкальный Максим, это я, и оперный Олег, который к нам вернулся.
А тут должен быть звук сверчков такой. Тры-тры, а потом бац, сюрприз. И это я.
Нет, подожди, должен быть другой звук. Должен быть звук сирены. И должен сказать, так, у нас мокруха.
Возможно, криминал по коням.
Да.
Да, я вернулся.
И мы наконец-то в полном составе. Впервые за долгие месяцы. Наверное, месяца за три.
А вы знаете, почему меня не было?
Так.
Я был очень занят.
А, все.
Я был очень занят, потому что у меня родился сын примерно пару месяцев назад.
Что?
Серьезно?
Офигеть.
Блин, а я не заметил, что ты беременный.
А мужики-то и не знали.
И я посвятил все это время его воспитанию и обучению, и образованию.
А сейчас уже как бы нормально.
Ну все, а теперь он ушел.
Дальше сам пойдет, да.
Все, да, я отметил галочкой пунктик «вырастил сына» и теперь готов.
Ну, вырастил на какой-то, в принципе, он, наверное, раза в два вырос уже, как бы, поэтому нормально.
Подожди, а у тебя как, типа, два месяца, это в два раза вырос?
Да, там экспоненциально идет. На 4 месяца 8 раз вырастет.
Просто Олег базис сделал.
Все, что он знал, он уже рассказал, да, поэтому дальше.
Да, а надстройку как бы уже жена пусть формирует.
Главные ценности вложил.
Покрестил, да, ребенка. Ну, как бы нормально.
Две главные ценности — суверенитет и эффективность.
В общем, я надеюсь, что наши слушатели, которые требовали возвращения Олега, простят. Это действительно уважительная причина, по которой он отсутствовал.
Следующие 3 месяца Олег будет отсутствовать, потому что он будет дерево сажать.
Ну, я думаю, что он быстрее посадит дерево.
3 месяца.
Ну, подожди, нужно выкопать яму.
Надо выбрать дерево.
Да.
Нет, следующая стадия у нас будет, он дом будет строить, но это можно делать в прямом эфире.
А чтобы построить дом, надо сначала вырастить дерево, из которого ты построишь дом.
И сына, который будет строить дом, а ты будешь менеджить этот процесс.
То есть это лет через 20 примерно.
Но в принципе все вот эти долгострои на дачах, они же так это происходит, они строятся там 20 лет.
Поколениями.
Да.
Олег, обрадуй наших слушателей, ты будешь регулярно теперь появляться в фарше?
Ну я очень надеюсь на это, да.
Главное, чтобы ты задержался подольше, чем ИО мэра Махачкалы, потому что тот покинул пост уже через сутки после назначения.
Подожди, но он добровольно покинул или его увезли?
Добровольно, да. Старый мэр ушел в отставку и назначил ИО этого чувака, Наримана Тимуркаева. Он пришел и такой, блин, ну нет, я тоже, пожалуй, пойду. И еще одного ИО назначил.
Не, ну просто он исполнил обязанности мэра и передал другому человеку.
Он все обязанности мэра за день исполнил.
Мой дозор окончен и ушел.
Следующий. У них будет теперь ротация. 365 мэров в году.
Блин, кстати, это очень красивая программа была бы, федеральная.
И таким образом все жители Махачкалы за несколько лет побывают мэром.
День открытых дверей в мэрии Махачкалы. Кто первый пришел, тот и мэр сегодня.
Так, кто не был мэром еще? Вот, да, 72-й мужчина, да, вот вы, давайте, проходите. Ну а что вы сменку-то не взяли с собой? Так, все, уходите, 73-й давайте.
В смысле? Я сменку взял, вон, стоит за мной.
Сменка — это женщина, которая тебя сменит?
Сменка — это мужчина, который тебя сменит на посту мэра.
А почему обязательно мужчина? А что за сексизм, Кость? А что, женщина не может быть мэром Махачкалы?
Нет, скорее всего.
Махачкала даже женского рода город.
Вот именно, поэтому это одна женщина должна быть.
Но на самом деле, кстати, наверное, вот такая практика «Новый день, новый мэр», она должна быть эффективной, потому что, представьте, вот мэры будут готовиться к этому дню, они будут все важные решения, которые они хотят в этот день совершить, они будут готовить, выверять, чтобы потом прийти и быстренько все одобрить. То есть хочешь новый парк сделать? Ты сначала все спроектировал, продумал, проработал концепцию, потом пришел, утвердил парк. Все.
Но на самом деле самое важное правило, чтобы ты не мог отменять решение предыдущего мэра.
Чтобы они копились.
Да.
А вам не кажется, что он просто увидел, сколько обязанностей у мэра, и такой, ну нет, я не потяну.
Он посмотрел на все литры коньяка, которые нужно выпить, такой, ох, нет.
Которые нужно принять в дар. Мы переходим к следующей новости, которую мы выбрали для нашей рубрики «Платиновая ревда». Мы обсуждаем новость, придумываем к ней забавные каламбурные заголовки. Итак, мясоперерабатывающий завод «Ремит» хочет выпускать треугольную колбасу под брендом «Таблерон».
Ну, в принципе, мне кажется, это шикарная идея. Единственное, я не очень понял, треугольная колбаса, она будет такая же по форме, как был «Таблерон», или это будет типа пирамида из колбасы?
А будут ли зубцы, да, у нее такие?
Ну да, да, типа ты откусываешь?
Я думаю, да, потому что ломать удобнее было, да.
Подожди, а колбасу нужно будет ломать?
Да, полностью.
Супер.
Подожди, ну а как ты Таблерон? Ты же отламывал и ел.
Ну да, откусываешь и ешь.
Нет, отламываешь и потом ешь.
Я откусывал.
У тебя в рот вылезало такое?
Ты целиком засовываешь несколько зубцов в рот и откусываешь?
Ты откусывал Таблерон? Ты вообще, ты варвар, что ли, какой-то?
Почему? А что
ты
такое?
Ты, не вынимая из фольги, ломаешь сколько тебе надо и ешь.
Нет. Ты вытаскиваешь эту Таблеронку, откусываешь и заставляешь обратно.
Ты, может, еще шоколадную плитку кусаешь за угол?
Не, ну, ну иногда.
Блин, ты варвар, Кость. Просто ужас какой-то.
Вот создатель Таблерона крутится сейчас, где бы он ни находился.
Вроде в приличном университете учился. Вас там не учили, что ли, Таблерон есть?
Таблерон есть. Дипломатические специальные курсы, да, где учат есть шоколад из разных стран.
Ну, вообще, в принципе, сладости из разных стран. Вообще было бы полезно, на самом деле. Как, например, съесть круассан и не обкрошить все вокруг?
Невозможно. Или пан шоколя. Чтоб шоколя не выйти к тебе на штаны.
Сидишь ты на встрече с Макроном, и ты так ешь круассан, что он воспринимает просто как личную обиду, высылает тебя как посла.
Конечно.
Костя, наверное, был на другом отделении. Он рис палочками ест.
Он и Таблерон палочками пытался есть. У меня вопрос как бы к использованию чужого бренда. Или у нас уже как бы это не играет?
Так а мне кажется нормально. В чем проблема-то? Ты же пишешь его Таблерон.
Почему именно Таблерон они выбрали?
А потому что знакомая форма, форм-фактор, пирамидки.
Типа это уже общеупотребительное слово.
Можно было делать маленькие колбасные кружочки и назвать M&M's.
Можно было делать колбасные кругляшки, которые нужно будет раскрывать, а внутри игрушка.
А я думал, ты Орео имеешь в виду. Два кусочка колбасы, а между ними горчичка.
Блин, это было бы офигенно. Но лучше два крекера и между ними колбаса.
Шарик сыра, посыпанный колбасной стружкой.
Рафаэлло?
Вместо тысячи колбас.
Либо такой брикетик колбасы с венами на нем.
Причем реально с венами животного, из которого колбаса сделана.
Ну блин, ну тогда уж лучше две палочки разной колбасы, чтобы сделать паузу.
Тактика регистрации нетрадиционных для колбасного рынка названий, а создатели признают, что это нетрадиционное название, работает более чем эффективно и не требует дополнительных вложений. Ранее предприятие уже подало заявки на регистрацию знаков «Каберне Свиньон».
Так, достойно.
Это лучшее просто. Мы бы не придумали ничего лучше.
Интересно, в скобках. Предназначен для одной из федеральных сетей алкомагазинов, а также знаки «Докторская» и «Точка», «Бекон» и «Точка», и Wi-Fi.
Не, ну это грустно, это какая-то хрень какая-то.
А что, нормально, представляешь, приходишь в ресторан такой, скажите, пожалуйста, у вас есть Wi-Fi? И тебе такие, да, конечно, приносят колбасу.
И 50 грамм. Это 5G же, да? 5G, 5G, 50 грамм.
Да, неплохо, кстати.
Нормально.
А какие еще могут быть форм-факторы колбасы, скажем так?
Ну вот шарик.
Колбасный шар?
Колбасный брецель.
Да, кстати.
Колбасно-ореховая паста.
Колбасный суп чаще всего всплывает. Мы как бы продолжаем нашу практику необычных форм-факторов еды. Мы уже колбасный суп обсудили. Колбасная вода у нас была когда-то пару лет назад. Потом у нас был активированный сыр с углем. И вот мы наконец добрались до треугольной колбасы. А можно ли порезаться от треугольную колбасу?
Нет. Нет, я думаю, что нет.
У нее три грани такие.
А она равносторонний треугольник или равнобедренный?
Во, тоже важно. Или прямоугольный?
Наверное, лучше прямоугольный, чтобы стояло хорошо.
Легче резать так просто будет.
Да, чтобы резать удобнее было.
Просто пирамидку тяжело нарезать.
Да почему? Это призма, ты ее просто режешь на дольки. Только у тебя дольки будут не кружки, а треугольнички.
Хотя, на самом деле, Максим, мы неправду говорим. Ее нужно ломать, не нужно резать, как Таблерон.
Но мне кажется, когда ты колбасу ломаешь, что она всегда ломается неравномерно.
Так в этом прикол. Кому больше достанется, тот и главный в семье.
А, все, тогда я понял.
К заголовкам.
Ну что, у меня самый лучший заголовок, я считаю, он называется «Колбасное решение». Ну, типа, классное.
Неплохо.
А, классное колбасное решение. Подожди, а классики нет, что ли? Я один классику придумал.
Ну, говори уж.
Катит гипотенузой, катит. Вот моей колбасы ингредиенты.
Ну, блин, но это же на самом деле нелогично. Таблерон же не треугольник, это пирамидки друг с другом.
Ну, подожди, в сечении это треугольник.
А, ну в сечении, блин. Господи, в сечении. Слова такие мудрые.
У меня много, кстати. У меня сегодня геометрические исключительно заголовки.
Ты что, геометрик?
Геометросексуал.
Блин, прикольно. У тебя, типа, встает на равнобедренные фигуры?
Неплохо, кстати.
Плохо, неплохо, да.
Олег, у тебя есть что-то?
У меня есть треугольник печали.
Ожидаемо.
Кстати, к этому я хочу сказать, что если вдруг не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Очень клевый фильм.
Какой?
Вот это вот Triangle of Sadness, Triangle of Madness. Triangle of Sadness, правильно же он называется, да?
Да, треугольник печали так.
Да-да-да, офигительный фильм, супер фильм, очень хороший фильм, очень смешной.
Хорошо, хорошо. Это про бермудский треугольник?
Нет.
Это про кусок колбасы?
Это про кусок колбасы в бермудском треугольнике, ребят.
Дьюти-фри нафаршируют колбасой.
А почему дьюти-фри?
Ну, потому что Таблерон всегда дьюти-фри продается.
А, все берут в дьюти-фри, да, обычно, да. Так, Костя,
Все, у меня больше вариантов нет, я пока не придумал.
А, все?
Конечно, я же сказал, что у меня сегодня будет гениально мало.
Так, ну я пойду по геометрии дальше тогда. Пифагоровы штаны на все стороны вкусные.
Неплохо.
Хорошо. Хозяин колбасной горы.
Колбасная гора. А там же какая-то конкретная гора, да, имеется в виду в Таблероне?
Маттерхорн, мне кажется.
Маттерхорн, да.
А я думал, гора Таблерон. Она так и называется, нет?
Шоколадная.
Давайте загуглим.
Давай.
Нет.
Таблерон-гора.
Таблерон-гора.
Силуэт медведя на фоне горы. А, нет. Компания была основана в городе Берн, согласно народной легенде, получившему название в честь медведя, который является геральдическим животным города. Именно поэтому Таблерон включила в свой логотип светлый силуэт медведя на фоне горы Маттерхорн.
Ага, ну ладно тогда.
Колбаса сделает ваши бедра равными.
Неплохо. Из-за леса, из-за гор показал мужик колбасу.
Это ты как бы хочешь в конкурс это?
Да.
Ты уверен?
Да, Борь посмеялся, ему понравилось.
Хорошо.
Ну тогда уж из-за леса, из-за гор показал мужик Пифагор. Показался мужик Пифагор. Во.
Просто Пифагор, мужик не нужен.
Да, показался Пифагор.
Не, ну там просто в рифму, иначе не получится.
Да, так и будет. Из-за леса, из-за гор показался Пифагор.
Да.
Ну ладно, хорошо.
Так, Боль, у тебя есть еще?
Есть, у меня есть, ну такой, простой. Подольские Альпы.
Подольские Альпы, знаменитые.
Ну потому что завод Ремит в Подольске находится.
Так, ну продолжим по геометрическим. Колбасектриса.
Так, понятно. Неплохо, неплохо. Колбасектриса – это такая крыса, которая бегает, да, по заводу и надкусывает колбасу.
И ест колбасу.
И делит колбасу пополам.
Так, Боря.
У меня все.
У тебя все? Блин, у меня еще целых три. А, три вершины вкуса.
Вот, это хорошо прям.
Ну, типа как вершина вкуса, говорят, а тут их целых три. У медали две стороны, а у колбасы три.
Ну, так, интересно.
И... ты, он и Таблерон. Любовный треугольник.
О, это прикольно, кстати.
Ну, там нету референс на колбасу.
Но есть Таблерон.
Не-не, есть. На самом деле, это референс на фильм «Я снова я и Эрен». Нет?
Я не закладывал его, но да, я так хотел. А голосование за эти заголовки мы поместим в наш телеграм-чат, в котором, если вас еще нет, то вы должны там быть. Ссылка будет в описании. А мы перемещаемся из Подольска в Читу, где вылет рейса в Москву отложили из-за женщины, которая слишком ответственно отнеслась к инструктажу по безопасности. Вы знаете, что когда вы садитесь в самолет, и он начинает взлетать, то вам показывают инструкцию по безопасности. Где выходы, входы,
так.
Где находится спасательный жилет и как застегивать ремень. Так вот, женщина это все решила испытать. Ну, и ремень она, естественно, застегнула, столик сложила. А когда дошло до аварийных выходов, она сказала: «О, вот это аварийный выход! Вот так вот он открывается!» И открыла его.
А я слышал вот буквально недавно, то ли где-то читал, то ли мне кто-то рассказывал, что, в принципе, это нередкая вещь, когда люди после инструктажа дергают все эти аварийные штуки. Я думал, что такого просто вообще не происходит.
Слушай, ну есть люди, которые на слово никому не верят. Вот тебе говорят, что это аварийный выход, а вдруг это просто нарисовано краской вокруг окна, линия, и там нет никакого выхода. Я не смогу выйти, если что.
Да, вдруг говорят, что под сиденьем, типа, есть спасательный жилет, а его там нету.
Да, или он жилет, но не спасательный, а такой просто кожаный.
И у авиакомпании есть неформальное правило. Про детей формальное вроде есть правило, а неформальное, что пенсионеров туда не сажают к аварийному выходу, чтобы они как раз не дергали.
Неожиданно.
Мне кажется, пенсионер как раз очень грамотно откроет в случае ситуации быстро. Все, я пошла отсюда и...
Мне кажется, пенсионеры летали хотя бы хоть раз, и они не будут неожиданно дергать ручку.
Ну, как видишь, в этой новости...
Здесь как раз пожилая женщина.
А, пожилая женщина. Все, понял, ладно.
Да.
На самом деле, может быть, женщина была инспектором от Боинга, и она просто решила проверить, как работают спасательные трапы.
Она была этим тайным покупателем.
Да. Тайный раскладыватель спасательных трапов.
Либо ей просто очень понравилось то, что показали на картинках, и она такая...
Или она такая посмотрела на этих всех и решила, типа, I gonna get fuck out of here. И, короче, открыла трап и сбежала.
Да, я с этими не полечу никуда. Что интересно, во время инструктажа не рассказывают, как открыть выход. Там просто говорят, вот выход, найдите выход ближайший к вам, и все. То есть она не то что следовала инструкции, да, она пошла на шаг дальше.
Не, ну подожди, там же есть у тебя этот бумажка, на которой все то же самое написано.
Бумажка есть, да.
Ну
там
вот.
Нарисовано как.
И нарисовано, поэтому ты прочитал и такой решил, окей.
А она восприняла это не как на всякий случай, а как порядок действий, чтобы полететь на самолете.
Без трапа не взлетим.
Да.
Кстати.
Без трапа нет факапа.
А может она знакомых увидела снаружи?
А-а-а. Толя! И там типа 40 лет типа не видела его.
Антоха, запрыгивай, я тебе сейчас трап спущу.
Да, она наконец нашла сына, которого не видела типа 40 лет, потому что он ушел за хлебом и не вернулся.
И расстал работать в аэропорту.
Ну, мало ли, как судьба сложилась.
Это все равно, что во время, вот в поезде, там же есть стоп-кран, да? Вот тебе скажут по инструктажу, что ни в коем случае не дергайте стоп-кран. И кто-то сразу же, вот этот стоп-кран.
Вот этот не дергать. А насколько сильно его не дергать?
А это реально работает? Я просто никогда, естественно, не нажимал.
Я только в фильмах видел.
Но мне всегда было интересно. То есть реально любой человек может остановить поезд своим решением? Это довольно глупо, мне кажется.
Не, ну ты же должен разбить сначала эту штуку, потом только дернуть.
Какая ситуация, в которой это нужно? Можете мне объяснить?
Ну, какая-нибудь аварийная ситуация. Если что-то горит, например.
Или если поезд почему-то резко останавливается.
А есть должен тогда быть гоу-кран. Тебе надо быстрее ехать. И тогда любой пассажир может с любой станции просто стартануть. Поедет.
Или когда твой друг опаздывает на поезд, и он уже вот-вот должен отходить, ты дергаешь стоп-кран, чтобы поезд просто не отошел от платформы, и твой друг успел на поезд. Потом ты стоп-кран отпускаешь, и поехали.
Ну да, ведь это работает именно так. Поезд стоит, пока ты держишь.
Лично в самолете такой аналог стоп-крана в самолете нашла. Была же шутка, что какого цвета стоп-кран в самолете. А оказывается, он там существует.
И он белый. Та-ра-та-ра-та. Пу!
Борщевик Сосновского начнут использовать для изготовления стройматериалов.
Да что ж ты будешь делать? Ты что за чушь? Нахрена? Каких стройматериалов?
Ну типа, а что с ним еще делать?
А какие стройматериалы? Это же просто дерево ломающееся. Ядовитое тем более.
Ну?
Какие стройматериалы? Что мы делаем?
И чтобы никто к стенам не прикасался в тюрьме, например. Сделать стены из борщевика, жесть, чтобы какая. Никто к стенам не подходил.
Или в зоопарке.
А, нет, а не стены, а решетку тогда из борщевика.
Например.
Да, очень крепкая будет. Борщевик придает стройматериалам звука и теплоизоляционные свойства.
Блин, господи. А людям силу, скорее всего, да, чудодейственную?
И, скорее всего, силу земли.
Да. Ой, блин, у меня был знакомый, который по пьяни боролся с борщевиком.
Надеюсь, у него все в порядке?
Да, да, там все было пару раз как бы.
Пара ожогов, да?
Пара ожогов, да, реально все в порядке, ничего страшного.
Ну, вообще, борщевик – это растение, враг из детства.
Да, нет, с борщевиком особо не надо играть, потому что это опасно реально.
Да, если нас слушают люди, которые захотят после этого пойти бороться с борщевиком.
Или захотят использовать борщевик в своих стройматериалах, то не надо.
Да, делайте это хотя бы в перчатках или при помощи инструмента.
Я вообще не понимаю, на самом деле, я видел, ну, смотрел шоу редакции про борщевик, я так и не понял, нахрен нам был нужен. То есть, я понимаю, что это какая-то ошибка, скорее, больше.
Да, его создавали как дешевый корм для скота.
А что, это генно-модифицированное, созданное растение?
Да.
То есть, которое бы рос хорошо везде, что, в принципе, получилось, и которое было бы, типа, заменой там стандартным пастбищным травам для скота.
Да, в итоге мы создали просто убийцу.
Вторая часть не очень получилась, потому что оказалось, что он ядовитый, да.
Да, я так понимаю, Борь, борщевик же создан...
Да, да, это селекция, да. Ну, вот этот борщевик Сосновского, который везде растет 90%, это искусственное, он просто так распространился. То есть изначально борщевик — это какое-то там безвредное растение, а борщевик Сосновского — это уже как бы выведено советскими селекционерами.
Это оружие массового поражения, да. Причем, я так понимаю, что вообще он, в Европе-то его нету.
Да, это чисто такая постсоветская реалия.
А вот вопрос, а он же довольно активно распространяется, почему до сих пор семена не перелетели типа в Европу?
Ну, хорошо работает ПБО, противоборщевичная оборона.
Все, понял.
Оказывается, из борщевика также можно получать биотопливо, лекарства, сахар и многое другое.
Ничего себе.
Если как бы ты не можешь решить проблему, найди позитив в ней. Вот нашли стройматериалы, биотопливо, сахар.
Слушай, ну честно, меня очень сильно пугает сахар. Ну то есть сахар же употребляют в пищу, а это ядовитая хрень. Ну уже все, по-моему, поняли, что в качестве пищи нельзя употреблять.
Но сахар-то уже не ядовитый.
Но он уже прошел термическую обработку, поэтому уже.
Что-то я очень не верю во все это.
А лекарства? Лекарства часто из ядовитых веществ, кстати, получают. Из яда змеи, например. Или из белладонны.
Ну, блин, слушай, а что теперь? В ближайшем времени мы будем, типа, пользоваться шампунями из борщевика?
Запах луга.
Да, вот типа такого.
В Италии будет создана специальная спецкомиссия, которая обсудит резкое подорожание макарон. То есть в Италии кризис, люди вышли на улицы, макароны слишком дорогие, и мы не про пирожные, а про пасту.
Ну, слушай, я считаю, что нужно обязательно комиссию созывать.
Министр по делам макаронных изделий Адольфо Урсо, ладно, я пошутил, на самом деле он министр по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии.
Mm-hmm.
А это исключительно макаронные изделия.
Для меня удивительно то, что есть отдельный министр продукции, сделанной в Италии,
А продукции самой нет.
Нет, ну продукция есть, но на самом деле это неудивительно, потому что реально у итальянцев фетиш, мне кажется, на эту тему, потому что даже гонка Формула-1, которая должна была проходить сейчас в Италии, в своем названии имеет Made in Italy, что довольно странно.
О, господи, серьезно?
Абсолютно.
То есть типа Гран-при Италии Made in Italy?
Я тебе больше скажу, там вообще полная чушь, потому что каждое название гонки Формула-1 еще должен быть спонсор. И спонсор в Италии это...
Барилла.
Нет. Ты удивишься? Нет, это Qatar Airways.
Естественно.
Да, и поэтому формально гонка называется Формула-1, Qatar Airways, Gran Premio del Made in Italy, del Emilia Romagna 2023.
Это максимально жопошно.
Блин, странно, что до сих пор там, а где же там всякие реально бариллы?
А зачем барилли? Дополнительная реклама. Как бы и так ее все знают.
Ну, в принципе, да.
Ну да, то ли дело Qatar Airways.
А нелогично было бы Феррари, например, спонсорство?
А, видимо, нельзя, потому что Феррари участвует в гонках.
Трасса называется, кстати, в честь Энзо Феррари.
А я подумал, трасса называется Фиат Феррари.
Лингвини.
Лингвини, да, Паппарделли.
Карбонара.
Карбонара, да. Не, кстати, на самом деле было бы логично, если бы трасса называлась по виду пасты, из которой можно сложить трассу.
Кстати.
То есть это была бы спагеттини.
Mm-hmm.
Потому что из пианетта можешь сделать только гоночный трек, который такой круговой условно.
Да, трасса называется Autodrome Internazionale Enzo Edino Ferrari.
Оказалось, что во многих магазинах цена килограмма пасты давно превысила психологический порог в 2 евро. То есть есть психологический порог. Люди готовы покупать по 1,94, а по 2 уже не готовы.
То есть, когда был 1,99, это уже был такой, все, предельный вот.
Да, все, уже напряжение в обществе достигло максимума. И когда превысило 2, уже просто пошли макаронные бунты знаменитые.
Когда забрасываешь мэрию макаронами?
Да. Причем сначала вареными, то есть не очень опасно, а потом сухими.
Верните макароны по 99!
Паста – один из наиболее любимых продуктов итальянцев. Зачем-то напоминают нам журналисты то, что мы и так знаем.
Блин, это такое ощущение, будто это гребаный стереотип, который уже прям используется максимально.
А если я тебе скажу, что потребление пасты составляет 23 килограмма на человека в год?
А я не знаю, сколько это.
Ну, кстати, не знаю, это кажется не так, чтобы слишком много. Но смотри, 23 килограмма – это 2 килограмма в месяц. 2 килограмма в месяц – это...
4 пачки.
500 грамм в неделю.
То есть пачку в неделю.
Ну, нормально.
А сколько порций макарон? Типа 200 грамм?
Больше порций. Там 200-300 это уже как бы мокрая паста.
А-а-а.
То есть тебе на самом деле достаточно там 100-150 грамм, что на одну порцию сухой пасты.
То есть ты должен, как настоящий итальянец, есть как минимум 4 порции пасты.
4-5, да, в неделю.
Ну подожди, а эти всякие триатлеты, они же тоже макароны едят перед забегами, так что они могут добавлять.
Поэтому большинство триатлетов итальянцы.
Да.
Хорошо, что не подорожала пицца. Потому что тогда просто будет революция в Италии.
Ну подожди, пицца сама по себе не может подорожать, потому что пицца это, по сути, тесто, на котором куча ингредиентов, так что...
Но есть индекс пиццы, как индекс Биг Мака.
Серьезно?
Наверное, было бы логично.
Но это очень тяжело.
Почему? В стандартной пицце не так много ингредиентов. У тебя тесто, моцарелла, томатный соус и какие-нибудь там, не знаю, грибы, шампиньоны и ветчинка. Как в Биг Маке, там 5 ингредиентов примерно.
Прошутто фунги индекс.
Например, да. Или капричоза. А мы перемещаемся из Италии в Японию, где вышла новая игра из серии «Легенда Зельды», и японцы просто в таком восторге, что они собираются взять отпуска для того, чтобы поиграть в эту игру.
Ну и что, Олег это делал еще когда вышла GTA 5.
Олег делает это прямо сейчас. Он прямо сейчас взял отпуск в нашем подкасте, чтобы уйти играть в Зельду.
Но он играет в Зельду с сыном, поэтому это уважительная причина.
В Японии даже появился специальный термин. Я не буду пытаться прочитать его.
«Зеруда Ясуми».
Спасибо. Который можно перевести как «выходные для Зельды».
О-о-о.
То есть это оплачиваемый отпуск. Ну, то есть они просто берут отпуск, но не куда-то, чтобы уехать, а чтобы поиграть. Причем, оказывается, работодатели этому даже рады. Потому что японцы, как вы знаете, известны своим трудоголизмом и отпуска брать не любят. И поэтому работодатели рады, что есть хоть какая-то возможность, повод отдохнуть у сотрудников. А вторая причина, почему они рады, потому что все равно все будут играть, но вместо того, чтобы там прикидываться больным или
ну, да.
работать, значит, играть в рабочее время, они да, хотя бы берут для этого отпуск. Я никогда не до этого момента не особо слышал про эту серию игр.
Не, я слышал, конечно же.
Я вообще не понял, в чем сыр-бор. Ну, то есть, это какая-то РПГшка просто, да?
А разве это РПГшка? Мне казалось, что ты просто, типа, ходишь, вот убиваешь. Ну, может, РПГшка?
Ну, задания какие-то выполняешь.
Нет, да, но Зельда — это, типа, легендарная просто серия. Все те, кто когда-либо увлекались приставками, там, типа, играми, это вот прям...
Это же Nintendo?
Да, это Nintendo.
Да.
Это кор реальная игра.
Власти Канзаса просят жителей не ходить на рыбалку с огнестрелом вместо удочек. А прецедент такой был. Мы знаем, что в Америке распространено прецедентное право.
Ну, я думаю, что вообще довольно частая история, судя по всему.
На днях власти штата конфисковали у рыбака 9-миллиметровый пистолет, который тот использовал для ловли рыбы. То есть он просто как бы стрелял в рыбу, я не очень понимаю.
Ну да, да, да.
Но это не очень эффективно. Мне кажется, что пуля в воде очень резко теряет скорость и меняет направление. Я бы мог понять, если бы он пытался типа оглушить рыбу, типа выстрелами.
Но... Нет, оглушить ее тем, что будет бить рукояткой.
Или он подвесил пистолет как приманку.
Вместо червячка?
Все в Канзасе хотят оружие. Рыбы тоже.
Да, и потом рыба из крючка снимает револьвер и такая: «Give me money, give me money!»
Рыба-гангстер знаменитая.
Да, рыба-гангстер.
Рыба-драг-дилер.
Она двигается под музыку хип-хопа. Брум, брум,
брум. Ну да, ну а вдруг на тебя во время рыбалки рыба нападет, и тебе нужно как-то защищаться от нее.
Кстати.
Да.
Или другие рыбаки за уловом.
Да.
Это какая-то, знаешь, игра в веселого фермера вживую, когда ты воруешь урожай.
Не знаю, никогда не воровал кость ничего.
Give me a fish, give me a fish! What do you have? What do you have?
Вот, значит, мужчину оштрафовали за незаконные способы добычи рыбы.
Так.
А есть и законные.
Конечно, есть целый перечень законных способов.
И отсутствие лицензии на рыбную ловлю. Есть законные, причем в Канзасе закон разрешает ходить на рыбу с луком или арбалетом.
Ладно.
Ну, нормально.
Ну, слушай, с луком, чтобы потом сразу супчик сделать. А вот с арбалетом, чтобы побыстрее убить ее.
Арбалет логичнее, чем пистолет, мне кажется.
Это правда.
Вы знаете, что если на самом деле использовать лук и арбалет вместе с огнем, то будет огнестрел.
Спасибо экспертам.
Если лук использовать с огнем, то потом его не разогнем.
Если лук использовать с огнем, то просто получится жареный лук. Все нормально. Скажем так, основа основ.
Ну, хорошо, что он не взял автомат.
Или огнемет.
Кстати, огнеметом можно довольно быстро высушить как бы озеро и просто собрать рыбу потом.
Блин, это жестко. Ну что, давайте закругляемся тогда, Максим. Запивай свой порошок-пирожок и запивай его водичкой.
Прогресс уже не остановишь. Ведем науку напролом. И колбасы вопрос поставим ребром.
Ну что ж, достойно, достойно.
Да, четко.
Всем спасибо. Это был подкаст «Мандей фарш». Рассказывайте про нас друзьям. Подписывайтесь на «Мандей чат». Также вы можете нас поддержать в сообществе ВКонтакте и в Apple подкастах, подписавшись на дополнительные выпуски, которые мы иногда выпускаем. Ну, а на самом деле, поддерживая нас, вы просто поддерживаете наше творчество. Так что спасибо вам большое. И увидимся, и услышимся в скором времени. Всем пока.
Пока.